Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Четверг, в эфире «Большая стройка», в студии Антон Мастренков. Сегодня мы поговорим об очень животрепещущей теме, и программа у нас будет в какой-то степени такая образовательная. Последний год уж точно одной из основных тем всех профильных выставок, профильных форумов и конференций по строительству является тема изменений в долевом законодательстве. Застройщики в течение года уж точно, последние полгода точно, пугают по возможным повышением цен на жилье, изменением правил строительства. Но все-таки в этом диалоге, я думаю, надо поговорить и с обратной стороной, с банковским сообществом. Сегодня как раз в гостях у нас директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов дирекции корпоративного бизнеса Московского кредитного банка Филипп Литвиненко. Филипп, добрый день.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Я думаю, что нам имеет смысл сегодня поговорить теперь с представителем банковского сообщества о том, как же будет выглядеть процесс и порядок строительства жилья, что изменится, и в конечном итоге для покупателя, для жителя, который хочет купить новую квартиру, новые квадратные метры, что изменится для него. Уважаемые слушатели могут принимать участие в нашей программе с помощью смс 8-925-88-88-94-8. Дозвониться в эфир можно по телефону 8-495-73-73-94-8. А также мы работаем в социальных сетях. Телеграм говорит МСК-бот и Твиттер собака говорит МСК. Филипп, для начала, как я уже сказал, может быть, небольшой такой образовательный блок для того, чтобы в целом вообще погрузиться и понимать, потому что очень большое для людей количество новых терминов непонятных. Раньше идешь в банк, тебе получаешь одобрение на ипотеку, заключаешь договор долевого участия, и через несколько лет, если застройщик добросовестный, ты получаешь квартиру. Сейчас появляются эскроу-счета, появляются новые схемы. Давайте разберемся. Все-таки для начала, какие изменения вступили в силу, и что должен знать участник долевого строительства, когда приступает вот к строить свои планы по улучшению жилищных условий?
Ну, хорошо, давайте попробуем разобраться. Изменения действительно произошли. Изменения эти коснулись, в принципе, наверное, всех участников и самих людей, да, которые приобретают квартиры, и застройщиков, и банки. Вот. Ну, если говорить о каких-то глобальных, да, вот вещах, то есть дальше мы можем уже в деталях это обсудить и ответить на звонки радиослушателей. Вот. Поменялось следующее. Во-первых, постановлением правительства РФ от 18 июня определен перечень банков, уполномоченных, которые имеют право открывать специальные счета застройщикам. То есть это не весь банковский сектор ни разу, да, это порядка, ну, наверное, там 30-40 игроков, не более. То есть там есть требования по капиталу, по объему активов, рейтингов и так далее. Вот. А с точки зрения требований к застройщику, они стали гораздо серьезнее. Основное, ну, что можно выделить, теперь застройщик, который имеет право привлекать средства в рамках долевого участия, должен обладать опытом строительства не менее 3 лет. За плечами застройщика должна быть площадь уже сданных строительных объектов не менее 10 тысяч квадратных метров. Застройщик обязательно должен внести не менее 10% собственных средств от стоимости проекта в сам проект, и застройщик может теперь привлекать не более 20% от материнской компании, не более 20% от стоимости проекта от материнской компании. У застройщика должны отсутствовать какие-либо долги по кредитам. Вот, то есть изменения, которые, точнее, новые требования, которые появились по отношению к застройщикам, ну, на мой взгляд, они достаточно улучшают качество, да, самого застройщика и повышают гарантию для дольщика, который, собственно говоря, решил пойти в проект с этим застройщиком и приобрести там жилье. Вот.
То есть можно провести такую аналогию, что когда гражданин приходит в банк, чтобы получить ипотеку, у него же тоже проверяют все платежеспособность, стаж на работе, то есть мы собираем какие-то справки. Получается, здесь, ну, аналогичная процедура, то есть собирается также весь пакет документов, проверяется вся платежеспособность, возможность реализовать этот проект у застройщика.
Безусловно, то есть эти требования, они, вот как я уже сказал, на более качественный уровень выводят самих застройщиков, и эти требования касаются... Вот пока что то, что мы обсуждаем, лишь открытие специального счета застройщику. То есть мы даже пока не говорим о предоставлении кредита застройщику, потому что там отдельная песня, там действительно по всем риск-моделям банка застройщика проведут, и, собственно говоря, еще будет ряд дополнительных требований, прежде чем застройщику предоставить денежные средства. Вот, что меняется, наверное, вот такого позитивного еще для физического лица? Теперь все денежные средства, которые... дольщик передает застройщику, это может быть посредством аккредитива сделано, посредством перевода, сейчас мы об этом тоже, в принципе, или там через эскроу-счет, да, об этом мы поговорим детальнее, они попадают на специальный счет застройщика. А вот данный специальный счет застройщика, он подлежит расходной операции по этому счету, они подлежат так называемому банковскому контролю. То есть в уполномоченных банках созданы специальные подразделения, в которых сидят люди, понимающие как и финансовую сторону вопроса, так и понимающие хорошо стройку, смету и все, что с этим связано. Поэтому все расходные операции застройщика, которые по этому счету проходят, они проходят через группу вот этих людей. То есть застройщик не просто, например, совершает какой-то платеж на любые нужды, да, которые он хочет. Вот. Он это делает строго с законом. То есть там есть такая 18-я статья в 214-м законе, которая как раз-таки ограничивает характер операции, который может совершать застройщик. Вот. Ну, в частности, да, застройщик, например, не может предоставить займ кому бы то ни было, не может приобрести ценные бумаги, не может просто перевести средства там куда-то еще. То есть набор этих операций достаточно ограничен. Застройщик каждому платежу предоставляет дополнительные сопроводительные документы. Все это в электронном виде происходит. То есть, ну, там, на примере, там, опять-таки, собственного опыта, да, создан целый функционал в системе Клиентбанк, который позволяет застройщикам это удобно делать. Так вот, когда такой платеж поступает в банк, вместе с платежом поступают сопроводительные документы, и по закону не позднее 3 рабочих дней банк должен принять решение пропускать эту операцию или, собственно говоря, задать какие-то дополнительные вопросы застройщику, либо ее вообще остановить, и в случае, если идет какое-то нарушение, то банк обязан в ЕРЦ, это единая информационная система жилищного строительства, передать эту информацию. То есть сейчас действительно у банков появилась дополнительная такая обязанность достаточно строго контролировать расходные операции застройщика.
Вы упомянули о том, что в банках есть специальные люди, которые понимают и банковский сектор, и разбираются в стройке. И вот эти изменения и поправки не приведут к тому, что банкам просто надо будет создавать внутри новые подразделения, какие-то новые отделы, управления, департаменты, куда набирать придется людей, профессиональных строителей?
Ну, вы знаете, в принципе, оно так и происходит. То есть те банки, которые, например, занимались банковским сопровождением, это же не только 214 закона касается, которые активно занимались банковским сопровождением или, например, проводили какие-то операции в рамках гособоронзаказа. Вот, у них такие подразделения уже достаточно давно существуют, они были созданы, просто, ну, скажем так, на них навесили дополнительный функционал. Вот, если говорить о нас, то мы такую группу создали. Вот, мы тоже взяли очень таких профессиональных, толковых людей, понимая, что... Ну, нам как банк вообще этот рынок интересен, мы вошли в состав уполномоченных, поэтому, да, действительно, мы были вынуждены сделать...
Усилиться экспертно
и сделать такую группу, без этого никуда, да.
Давайте дальше, по самой процедуре. В чем заключается именно ваше банковское сопровождение застройщика, и вы берете какие на себя функции, и какую же ответственность несете как банк?
Ну, смотрите, как я уже сказал, что, опять-таки, в рамках закона застройщики, начиная с 1 июля и даже по тем разрешениям на строительство, которые были получены до 1 июля 2018 года, все застройщики были обязаны открыть специальные банковские счета в одном из уполномоченных банков. Также это обязательство распространяется не только на застройщика, но еще и на генерального подрядчика и на технического заказчика. То есть, вот, скажем так, три субъекта строительства в рамках каждого РНС разрешения на строительство должны открыть вот эти специальные банковские счета. Обязательному контролю, вот сейчас, да, если говорить опять-таки о законе, подлежат расходные операции по этим счетам непосредственно застройщика. Вот, в принципе, технику я уже вкратце описал, да, то есть любой платеж, который застройщик совершает по данному спецсчету, он подлежит контролю со стороны вот, вот этой группы людей. Операции достаточно все типизированы, да, то есть застройщику, понятное дело, разрешается проводить какие-то операции, связанные с самим строительством, с переводом денег на, например, генерального подрядчика, на техзаказчика, с оплатой каких-то госпошлин, там, присоединения там, к электрическим сетям и так далее, там, выплате зарплаты и так далее. Вот. В любом случае...
В данном случае, сразу уточню, вы как банк получаете же, да, пошаговую отчетность о том, что деньги переведены?
Конечно.
То есть вы четко отслеживаете вот весь этот, все движения средств,
которые... Абсолютно, да. То есть к нам поступает платеж, к нему, к этому платежу застройщик прикладывает дополнительные документы, все это в электронном виде происходит. Если у наших контролеров возникают какие-либо вопросы, они также по посредством электронной коммуникации могут связаться с застройщиком, запросить какую-то дополнительную информацию. Вот. Если же у них вопросов нет, эти платежи находятся, скажем так, в лимитах сметы, которые у нас уже есть изначально, то такие платежи, соответственно, банк пропускает, они исполняются. Я уже сказал, что, в принципе, по закону у нас есть до 3 рабочих дней для того, чтобы принять решение. Ну, понятное дело, что рынок конкурентный, все гонятся за качеством сервиса, поэтому мы все это внутри дня проводим в 99% случаев.
С 1 июля следующего года застройщики, девелоперы, о чем как раз они очень много говорят, они смогут привлекать деньги покупателей только через эскроу-счета. Вот давайте поясним, что такое эскроу-счета, чем они отличаются от обычных, и в чем разница, и в чем в данном случае плюс, для чего было сделано вот такое нововведение?
Давайте расскажу. На мой взгляд, конструкция это очень интересная. Эскроу-счет, ну, наверное, по своей сути или по функции можно сравнить, скажем так, с банковской ячейкой, да? То есть в договоре эскроу-счета участвуют три стороны. Участвует непосредственно покупатель жилья, застройщик и банк как эскроу-агент. Соответственно, как выглядит сама конструкция? Покупатель жилья депонирует средства на эскроу-счете, то есть подписывается трехсторонний договор, открывается эскроу-счет, и покупатель жилья, дольщик, депонирует там средства. Это могут быть его собственные средства, это могут быть средства, которые он взял в ипотеку у банка, у того же самого банка, либо у другого. То есть здесь, пожалуйста, вариаций очень много. Что происходит дальше? Значит, средства, которые находятся на эскроу-счете, они не подлежат переводу застройщику. То есть, пока идет строительство объекта, эти средства будут весь срок в рамках строительства объекта находиться на эскроу-счете. Ну, если не наступят какие-то события там негативные, не дай бог, там застройщиком что-то произошло, и тогда эскроу-счет раскроется, и средства в полном объеме обратно вернутся покупателю. Или, например, там сам покупатель примет решение о том, что он там, ну, хочет выйти, да, из договора долевого участия, там, ну, условно, там, перепродать кому-то этот объект. То есть такие вариации тоже предусмотрены. Вот, если же все идет своим чередом, то средства находятся на эскроу-счете, покупатель спокоен, потому что застройщик ими не может распорядиться вообще никак. С точки зрения риска, ну, такого банковского уже, до 10 миллионов рублей все суммы застрахованы в агентстве по страхованию вкладов. То есть в случае, если, там, не дай бог, наступает какой-то негативный сценарий, уже связанный с самим банком, то покупателю до 10 миллионов рублей вернется. Вот. Что происходит далее? Когда достраивается объект и происходит регистрация этого объекта, и, собственно говоря, происходит регистрация первой квартиры, тогда эскроу...
Право собственности.
Да, право собственности. Mm-hmm. Тогда эскроу счета, связанные с этим объектом, с этим, ну, с конкретным корпусом, да, или домом, mm-hmm. они раскрываются, вот, и либо переходят сразу на счет застройщика, либо если, например, застройщик получал финансирование, что, наверное, тоже в 99% случаев будет от банка, они переходят на залоговый счет, и далее уже банк удерживает там свои проценты и оставшуюся часть передает застройщику. Вот, то есть я считаю, что эскроу счета – это достаточно такой хороший гарант, в первую очередь, для дольщика, в случае, если происходит какой-то негативный сценарий с самим застройщиком. То есть, там, банкротство, недострой по каким-либо причинам, да, там, разным, там, стихийные бедствия, там, сам застройщик, там, не дай бог, какой-то недобросовестный или что-то еще.
Я уточнить еще раз, чтобы эту конструкцию уже окончательно понимать. То есть, покупатель, ну, потенциальный покупатель, гражданин, заключает договор с застройщиком и с банком, и свои деньги отдает банку на эскроу счет.
Совершенно верно.
Параллельно застройщик кредитуется в банке, не эти, вот, и строит фактически не за эти деньги, за которые принес покупатель, а за кредитные средства, которые он получает от банка.
Совершенно верно. То есть, опять-таки, да, это право застройщика обратиться в банк за получением финансирования, либо строить за свои собственные, что крайне редко происходит, но если,
нас,
можно сказать,
да,
вообще не происходит.
На рынке единичный
да.
случай.
Да, поэтому сейчас банки, и мы в том числе, разработали модель, которая позволяет делать дисконт по кредитной ставке для застройщика в зависимости от наполняемости эскроу счетов.
Вот, о чем все застройщики и пекутся,
да,
о том, что кредиты-то станут неподъемные, и строить станет невозможно. Давайте теперь вот это, ставки для самих застройщиков будут снижаться или повышаться, или как вы вообще перспективу эту видите в дальнюю, среднюю?
Ну, вы знаете, я считаю так, что, наверное, против, скажем так, схем кредитования, которые существовали до 1 июля, да и пока сейчас существуют, потому что использование эскроу счетов – это на текущий момент необязательная история, да?
Угу.
И вот мы, например, только-только сейчас подходим к первой пилотной сделке с застройщиком, который изъявил желание, да, попробовать этот механизм. Да, кстати, еще хотел отметить то, что сейчас есть с точки зрения закона достаточно такое строгое требование, то есть если застройщик открыл банковский счет, специальный счет в банке и начал привлекать средства от дольщиков на этот счет без использования механизма эскроу, угу. то он в середине пути механизм поменять уже не сможет. То есть, в принципе, когда разрешение на строительство, скажем так, распаковывается, застройщик должен принять решение. То есть вот,
по какой схеме?
Да, это мы говорим о ситуации, которая действует сейчас, ну и вплоть, наверное, до 1 июля следующего года. То есть он должен принять решение, он идет через схему эскроу или он идет просто через привлечение денежных средств на специальный счет. Вот, тут есть еще одно разветвление. То есть если мы говорим о текущем моменте времени, то если застройщик с банком работает через схему с эскроу, то с точки зрения закона он освобождается от банковского сопровождения. То есть закон в этой ситуации не требует контролировать счет застройщика. Но, опять-таки, я думаю, там в 100% случаев, если застройщик пойдет через механизм эскроу, он обратится к этому банку за финансированием. Ну, просто иначе он, скорее всего, пойдет в другой банк. А если банк будет финансировать застройщика, то, ну, поверьте мне, банк навесит контроль еще более строгий, чем требует закон. Потому что по закону, как я уже говорил, мы банки, контролируем только застройщика, а здесь мы будем всю цепочку контролировать и генерального подрядчика, и, возможно, даже более низкие уровни, да, самих подрядчиков, потому что фактически это средства, которые банк выдает, и возвратности которых банк заинтересован просто непосредственно. Теперь, если возвращаться к модели финансирования, как это выглядит? Угу. Вот представьте, у нас застройщик получил разрешение на строительство, определил там какую-то площадь, получил там, не знаю, там, или выкупил землю, или какие-то права аренды и так далее. Запустил рекламную кампанию, начинают продажи квартир. Соответственно, эскроу, ну, там в жизни так не бывает, чтобы за один день там пришло 1000 дольщиков, купил все квартиры. Все это происходит как-то последовательно. Да, поэтому в банке разработана модель финансирования, где дисконт по кредитной ставке зависит от наполняемости средств на счетах эскроу. То есть, понятное дело, что в начале строительства, ну, едва ли у застройщика будет какая-то высокая наполняемость. Но если его продажи будут идти достаточно хорошо, и количество счетов эскроу, а самое главное, объем средств на этих счетах будет увеличиваться, то банк будет делать все больше и больше дисконт для застройщика. То есть, застройщик уже будет кредитоваться не по рыночной ставке, а по существенно более низкой ставке. А, конечно, с точки зрения, наверное, каких-то дополнительных затрат застройщика, ну, это ему это выльется несколько дороже, чем происходило до сих пор, когда застройщик, в принципе, мог привлечь финансирование в банке, в так называемый котел, и уже на свое усмотрение этими средствами распоряжаться. В один объект их вкладывать, в другой и так далее. Сейчас все очень линейно. Есть разрешение на строительство, в рамках этого разрешения на строительство открывается счета эскроу, в рамках этого разрешения на строительство застройщик получает от банка финансирование и может расходовать эти средства только для того, чтобы возвести объект в рамках данной РНС-ки. То есть все очень жестко.
Конкретный объект.
Да,
то есть так, как было раньше, когда крупная корпорация получает какой-то огромный кредит, а дальше распределяет уже внутри себя, что мы 100 рублей отправим там, на этот дом, 100 рублей вот этим дольщикам. Да. Такой схемы уже
нет.
Не будет.
Сейчас все очень строго линейно, и несмотря на какое-то, на мой взгляд, возможное удорожание стоимости как для застройщика, так и, соответственно, ну, наверное, это конечно ляжет и на конечного покупателя, здесь, ну, защита появляется значительно больше, чем было до сих пор.
Ну, вот у нас, кстати, уже достаточно много сообщений, и как раз большинство из них касаются сроков строительства. Скажется ли это как новая процедура на сроках самих строительных работ? И, во-вторых, как раз на возможном подорожании. Ваша оценка все-таки как-то из-за нового порядка строительства удлинится по времени или нет?
Ну, вы знаете как, наверное, новый порядок никак, к сожалению, да, не повлияет на технологии строительства, да, от этого там у нас какой-то нанобетон не появится. Вот, а с точки зрения затягивания, вот здесь застройщик точно в этом не будет заинтересован, ну, потому что ситуация, при которой вдруг у застройщика не оказалось денежных средств, потому что они ушли на что-то другое, она, ну, очень маловероятна. А с точки зрения того, что средства, если мы говорим про механизм эскроу, находятся на счетах эскроу и происходит какое-то затягивание процесса, а тут может сработать триггер, при котором средства, по-моему, если мне память не изменяет, если там идет простой больше 6 месяцев, то средства могут, ну, по требованию дольщика ему вернуться обратно. И застройщик, ну, как вы понимаете, никак в этом не заинтересован. Потому что если смотреть на картинку с точки зрения отношений банка и застройщика, банк прокредитовал застройщика под определенный объем средств и сделал ему дисконт под определенный объем средств, который находится на счетах эскроу. Тут застройщик, например, начал там по каким-то причинам затягивать объем сроки строительства, а дольщики запаниковали, побежали эти эскроу там раскрывать, забирать. Ну, соответственно, какие действия будут у банка?
Кредит у застройщика все равно остался.
Кредит у застройщика остался, он должен банку. А банк вынужден будет поднять процентную ставку, потому что эскроу все улетучились. Ну, то есть, это, конечно, какой-то такой апокалиптический сценарий. Вот, ну, всякое может быть.
Ну, то есть, получается, что застройщики у нас будут работать без права на ошибку.
Совершенно верно. Ну, то есть, если застройщик составил смету какую-то, да, составил сам проект, определил сроки застройки, ну, в его интересах действовать вот исключительно так, как написано в проектной документации. Потому что если, ну, не дай бог, там пойдет затягивание процесса, то все это может достаточно грустно закончиться. Ну, у банка тоже, конечно, головной боли прибавится, да, потому что фактически банк предоставил финансирование застройщику, эскроу раскрылись обратно и вышли дольщиком. Вот, ну, а банк остался один на один с застройщиком разбираться, что же с ним делать.
Ну и все-таки вторая часть вопроса. Насколько, по вашим оценкам, существенно могут подорожать новостройки?
Хороший вопрос. Ну, знаете, наверное, в абсолютном значении точно сложно это спрогнозировать. Я вам так скажу, что, наверное, какое-то удорожание будет, я считаю, что оно не будет значительным, потому что это один из критериев, да, то есть нужно смотреть на рынок в целом, что будет происходить, а куда пойдут банковские ставки, вверх или вниз, а от этого, на это тоже очень много факторов влияет, вот, поэтому... Опять-таки, там вопрос объемов, да, строительства. То есть я думаю, что это один из критериев, его нельзя не учитывать, безусловно. Но поскольку для дольщиков появляется больше надежности и гарантии, ну, к сожалению, наверное, за эту гарантию там каким-то, ну, на мой взгляд, не очень значительным удорожанием заплатить придется.
Филипп, обязательно продолжим после выпуска новостей.
Спасибо.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Мы продолжаем в «Большой стройке» говорить о проектном финансировании строительства жилья, об изменениях в федеральном законодательстве и о том, как теперь... будет легче или сложнее купить квартиру жителям, как работать застройщиком и какую роль во всем этом процессе будут играть банки. Мы сегодня говорим с директором департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов дирекции корпоративного бизнеса Московского кредитного банка Филиппом Литвиненко. Филипп, еще раз добрый день.
Да, еще раз добрый день.
Да, мы до перерыва начали говорить в целом о ситуации на рынке, о том, как это может сказаться на итоговых конечных ценах. Все-таки сегодня рынок, который складывается, вы не первый день на московском рынке и очень хорошо знаете конъюнктуру. Московский рынок недвижимости сегодня все-таки предрасполагает к чему? К стабильности или есть какие-то прогнозы резких изменений?
Ну, вы знаете, наверное, две составляющих стоит рассматривать, на мой взгляд, да, это стоимость жилья и, ну, процентные ставки по ипотеке, да, поскольку все-таки, наверное, большая часть граждан нашей страны, да, приобретает ипотеку, недвижимость, конечно, в ипотеку. Вот. Я думаю, что сейчас достаточно, ну, благоприятная вот на текущий момент конъюнктура для того, чтобы приобретать жилье, потому что, ну, весь этот год мы с вами наблюдали снижение ключевой ставки, вот, оно, к сожалению, в сентябре развернулось в обратную сторону, теперь это все зафиксировалось, ну, и, соответственно, дальнейшие какие-то изменения, ну, наверное, в основном, ну, преимущественно, да, будут зависеть от того, что же у нас будет происходить с точки зрения внешней политики. Вот, с точки зрения стоимости жилья, ну, на мой взгляд, сейчас, наверное, некое... Ну, если не дно, то цены находятся на достаточно таком низком уровне, да, если так можно вообще говорить. Потому что все-таки, ну, наверное, не очень это корректно звучит, опять-таки, против там среднего уровня заработной платы вообще по стране. Вот. Ну, едва ли, да, наверное, стоит ожидать, что стоимость жилья будет еще больше снижаться. Ну, скорее нет, да, сейчас вот какая-то такая вот стагнация, фиксация, да, этих цен имеет место. Вот. И, наверное, в ожидании того, что же будет происходить с процентными ставками, а здесь очень такая, на мой взгляд, ситуация непредсказуемая, потому что, как я уже говорил, очень многое зависит от того, что у нас будет с точки зрения внешней политики происходить. Ну, пожалуй, сейчас достаточно неплохое время, да, для того, чтобы то самое жилье приобретать, если там есть семьи, да, или какие-то отдельные люди, у которых есть такие намерения, они выжидают удобный момент. Вот. Наверное, это, сейчас неплохой момент.
Этот стабильный период, по-вашему, сколько еще может пройти? До 1 июля, потом как-то изменения скажутся? Или, в общем, ситуация все равно, они хоть и накладываются хронологически, но не будет прямой зависимости?
Я думаю, что прямой зависимости не будет, потому что мы к 1 июля можем подойти совершенно там такими разными вариантами, какова будет процентная ставка. Да, вот, поэтому, ну, как я уже сказал, мое личное мнение, да, что, наверное, вот новые механизмы, они все-таки, ну, к какому-то небольшому удорожанию приведут, они приведут к большей степени защиты, но они, скорее всего, приведут все-таки к какому-то небольшому удорожанию, вот, а с точки зрения процентной ставки, да, ну, тут всякое может сложиться, то есть, если у нас как-то все наладится с точки зрения внешней политики, и ставки будут продолжать, рыночная ставка будет продолжать снижаться, ну, наверное, можно ожидать снижения ставок по ипотеке. Если ситуация развернется в таком негативном для там, нашей страны ключе, то тогда, конечно, выставки обратный могут сценарий подлететь, да, и тогда это будет совсем иная история. К сожалению, очень много неизвестно, да, как говорится, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи.
Уравнение со многими неизвестными.
Да, абсолютно так и есть.
Столичные власти регулярно нам говорят о том, что на сегодня в Москве выдано разрешение на строительство более 40 миллионов квадратных метров жилья. И это якобы подушка безопасности и гарантия того, что московский рынок останется стабильным в любом случае. Так ли это?
Ну, здесь, наверное, стоит согласиться. То есть, понятное дело, что сейчас и программа реновации происходит, и что там греха таить, большое количество застройщиков постаралось получить разрешение на строительство до 1 июля текущего года в связи с тем, что там есть некие послабления в части банковского сопровождения. Угу. То есть это действительно так. Вот. А с другой стороны, когда наступит 1 июля следующего года и появятся вот эти вот обязанности по работе через механизм эскроу, ну, тут, как ни крути, банковский контроль будет достаточно серьезный, потому что банки при финансировании застройщика, ну, самостоятельно, да, захотят достаточно жестко контролировать все его расходные операции. Вот. Сейчас есть еще одна ситуация. Она связана с компенсационным фондом. Угу. Дело в том, что вот на текущий момент, когда застройщик привлекает средства через долевое участие, он обязан 1,2% от привлеченных сумм перевести в компенсационный фонд. Для дольщика, соответственно, это тоже дополнительная гарантия, что в случае какого-то негативного сценария он может обратиться в этот фонд за получением компенсации, за возвратом своих средств. Вот. А сейчас по рынку ходит, ну, пока это на уровне слухов, наверное, возможное увеличение вот этого отчисления в компенсационный фонд. То есть сейчас это составляет 1,2%, а это значение может достичь и 3%, и даже 6%. И вот, на мой взгляд, если такое значение, если процент будет достаточно высоким, там, например, если действительно 6% будет, то, скорее всего, застройщику будет выгоднее уже начать работать через механизм эскроу, не дожидаясь 1 июля следующего года, потому что с точки зрения экономики это будет более выгодная история. Сейчас же это, ну, не совсем так, наверное, да, потому что там отчислить 1,2 – это проще, чем средства заморозить на счете эскроу, а и пойти в банк за финансирование.
Но вы говорите, что некоторые застройщики уже к вам обращались и в добровольном порядке, как бы. Ну, я так понимаю, что это обкатывают.
Конечно, конечно. Все хотят быть подготовленным, да, подойти во всеоружие к 1 июля, поэтому мы действительно сейчас уже находимся на такой фазе заключения договора с одной из компаний. Это будет, ну, для нашего банка и для этой компании, ну, первый пилотный проект, там, в рамках которого средства будут уже привлекаться через счета эскроу. Поэтому я считаю, что это стоит пробовать и точно не дожидаться 1 июля, потому что, ну, наверное, те, кто через этот механизм не пройдут, ну, с определенными какими-то сложностями могут столкнуться в итоге.
То есть все равно, в общем, на собственном опыте надо здесь это все проверить,
абсолютно,
и обкатать. Да. Несколько раз мы возвращались и говорили о том, что повысится надежность для самих покупателей, и больше будет уверенности в том, что все-таки оплачивая, внося деньги на эскроу счет, ты все-таки получишь квартиру. Таким образом, получается, изменения в законодательство фактически создают условия для того, чтобы не появлялось долгостроев. Таким образом, можно прогнозировать, что недостроенных объектов будет становиться просто все меньше и меньше?
Ну, я, наверное, оптимист по жизни, да, и я считаю, что это утверждение верно, да, то есть будет меньше или там в идеале вообще не останется обманутых дольщиков, и действительно, я считаю, что все эти изменения, они должны привести к тому, что качество строительства повысится, и процент долгостроев должен однозначно быть снижен, потому что, собственно говоря, тут сам застройщик уже попадает в такие рамки, где затягивать процесс или там его вообще как-то прекращать, ну, мягко говоря, не очень выгодно будет.
Обратная сторона этого процесса – это большая повысившаяся ответственность самого застройщика. Сегодня рынок достаточно широкий, очень много застройщиков. Мы видим, что последние несколько лет в силу просто, ну вот на примере московского рынка, в силу сложности рынок не сужается, и проекты в основном, крупные проекты реализуют там определенный пул компаний, да. Там не больше, наверное, там 10-15, можно ли ожидать, что вот эти поправки, связанные с большей ответственностью, с большей прозрачностью финансовой, приведут к тому, что и рынок сузится, и количество застройщиков сократится на рынке?
Я считаю, что да. Наверное, здесь можно провести аналогию с банковским сектором, где, естественно, вот в последние годы происходит консолидация, количество банков сокращается, и, в принципе, то же самое мы сейчас наблюдаем на рынке строительства. Слабые или там не очень благонадежные игроки этот рынок покидают и выживают более крупные, сильнейшие, то есть... Такая консолидация происходит, и, на мой взгляд, все-таки это на благо рынку и на благо покупателям.
Ну, то есть некая такая чистка неконкурентоспособных.
Ну, да, или там, скажем так, не очень, может быть, добросовестных.
Не очень, или не очень добросовестных, да. Прогнозируете ли вы такую ситуацию, что вот как это будет выглядеть? Застройщик не может получить кредит. То есть он не соответствует каким-то параметрам. Mm-hmm. Какие механизмы у застройщика для того, чтобы этим параметрам все-таки соответствовать? Что необходимо? Надо изменить структуру, надо сделать компанию более прозрачной. Все-таки? То есть насколько серьезен и насколько масштабен вот список именно вот этих требований для того, чтобы им соответствовать?
Вы знаете, он огромный, да, то есть в банках, ну, по крайней мере, опять-таки, основываясь на собственном опыте, под кредитование застройщиков, как правило, выделено там целое отдельное направление. То есть там очень серьезная, скажем так, рисковая модель работает, и критериев там море, да, там, начиная от там, какого-то обеспечения, предоставления залогов, там, поручительство собственников, вот, и заканчивая, опять-таки, там, каким-то позитивным опытом строительства. То есть, ну, действительно, это достаточно такая сложная, тяжелая комплексная модель, она постоянно эволюционирует, вот, поэтому стройка, ну, скажем так, это хорошее, наверное, для банков, хорошее для банков направление с точки зрения маржинальности, но с точки зрения такой рисковой модели это такая очень, очень непростая история. Вот, конечно, сейчас новые поправки, да, и там эскроу и так далее, они придут к тому, что качество улучшится, да, и банкам, наверное, ну, в чем-то будет проще кредитовать. Опять-таки, там во многом благодаря тому, что останутся просто сильные игроки. Вот, но... Сложная это очень материя, действительно. То
есть, вот... А правильно ли я понимаю, что в России рынок девелопмента всегда был очень, ну, с одной стороны, рискованным, с другой стороны, и норма прибыли всегда была больше даже, чем в Европе и на Западе. А правильно ли будет утверждать, что вот эту маржинальность теперь вместе с ответственностью девелопер поделит с банком?
Ну, как вам сказать, то есть... Наверное, я так думаю, что для девелопера маржинальность, она в результате это может либо сохраниться на прежнем уровне, либо подснизиться, и ну, там тоже маржинальность не 50, и, ну, не, есть, 2, да, и да. не 30, и даже не 20%, да, как правило, все-таки пониже. Вот. А что приобретет банк? Ну, банк, наверное, более качественных клиентов может по результатам, да, приобрести и больше гарантий для себя самого. Вот. А... Маржа банка, ну, я думаю, плюс-минус тоже она на том же уровне останется. То есть едва ли можно там говорить о том, что она там как-то сильно возрастет. Плюс не надо забывать о том, что банк несет дополнительные затраты, связанные как раз-таки с организацией контроля банковского сопровождения. Все-таки это и технологии, это и люди, которые достаточно высококвалифицированы, которые стоят денег. И опять-таки мы живем в конкурентной среде, да, и при всем нашем желании мы не можем сейчас за банковский контроль взимать какие-то комиссии. Вот, то есть, опять-таки, на примере нашего банка, да, для застройщиков это абсолютно такая бескомиссионная история, там, это касается и проведения операций, открытия счетов и так далее. Вот, то есть, банк тоже дополнительную нагрузку в виде расходов несет в результате.
Мы с вами уже говорили по поводу эскроу-счетов, вы упомянули о том, что это для строительства, в общем, новая технология, а в других сферах и в других отраслях она уже применяется. Можно немножко вот об этом подробнее?
Да, эскроу-счета действительно очень, на мой взгляд, хороший, элегантный механизм. А в российском законодательстве эта история появилась в 2014 году. Вот. Ну, хочу отметить, что...
Какая отрасль была первая?
А вы знаете, тут, наверное, надо смотреть на банки, кто какие сделки проводил. Я могу сказать вот из собственного опыта, да, например, у нас где-то год назад была сделка, где одно юридическое лицо покупало у иностранной компании право собственности на программное обеспечение. В чем эскроу хорош, да? То есть эскроу, на самом деле, это альтернатива аккредитивам, да? То есть есть две стороны. Одна сторона, как правило, что-то продает, другая покупает, они друг другу не доверяют, да, то есть им нужен некий арбитр, который, собственно говоря, будет гарантом выполнения обязательств каждой из сторон, вот, и плюс эскроу счета против, например, модели аккредитивной, то, что он очень гибкий, то есть, условно говоря, если, допустим, там, вы мне продаете вот наушники, которые сейчас у вас находятся, да, но вы мне не доверяете, мы с вами сегодня первый раз встретились, да? Я, собственно говоря, например, мы идем в банк, открываем, подписываем трехстороннее соглашение, открываем эскроу-счет, прописываем условия выполнения этого договора. И, например, мы с вами можем сказать, что если 3 ноября в Москве выпадет 5 миллиметров осадков, то эскроу-счет раскроется, вы мне отдадите наушники, а я вам отдам там... не знаю, сколько они стоят, 10 тысяч рублей, которые я на эскроу положил. А если этого не случится, то, например, эскроу там в обратную сторону откроется. То есть здесь можно сделать очень такие классные параметры, ну, как классные, гибкие, да, любые практически, которые сложно, например, положить в аккредитив. То есть это вот действительно хороший механизм, я думаю, что он будет однозначно набирать популярность в нашей стране, на Западе это повсеместно используется, и опять-таки вот я уже по опыту, да, столкнулся с тем, что, например, западные партнеры наших клиентов, они хотят проводить сделку не через аккредитив, а через эскроу-счет, потому что там можно достаточно гибко расписать процедуру его раскрытия.
То есть для них уже это норма?
Абсолютно, абсолютно. У нас, несмотря на то, что 4 года прошло с момента появления эскроу-счета в законодательстве, ну, пока достаточно все неспешно раскачивается, и я думаю, что применение эскроу-счетов в части 214 закона, оно придаст определенный импульс вообще развитие этого направления, потому что, может быть, правда, оно интересно.
Правильно вы сказали в том, что здесь особенность еще, что участники сделки, юридическое лицо и физическое.
Да.
Я так понимаю, что ранее все-таки эскроу-счета у нас использовались между юридическими лицами, да. Поэтому здесь строительство жилья просто настолько широкая сфера, и это касается практически каждого. Поэтому вот сейчас это и принимает такую широкую дискуссию и такие масштабы обсуждения. Я напомню, что в студии «Большой стройки» сегодня директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов дирекции корпоративного бизнеса Московского кредитного банка Филипп Литвиненко. Мы говорим о поправках к 214-й закон, закон о долевом строительстве, и о тех изменениях, о роли банков, об изменившейся модели в долевом строительстве, о том, что нас ждет с 1 июля следующего года. Все-таки... Я так понимаю, что 1 июля следующего года какой-то кардинальной отсечкой не станет. Все к этому уже готовятся. Тогда, Филипп, вот давайте в нескольких словах, почему все-таки вот этот переход на проектное финансирование – это благо для конечного покупателя? В конечном итоге ведь и банки, и строители делают это для того, чтобы, ну, для конечного потребителя. Вот все-таки какая-то квинтэссенция, в чем основное позитивный, скажем, мотив именно вот, mm-hmm. этого, вот этих изменений?
Ну, вы знаете, если резюмировать, да, то я думаю, что основное изменение заключается в том, что средства, которые дольщик депонирует на время строительства объекта до его сдачи в эксплуатацию, они находятся, ну, можно так сказать, в абсолютной сохранности, нетронутыми на счете эскроу, да, то есть... Начиная с 1 июля, я думаю, что многие застройщики этот механизм начнут применять раньше, дольщики вообще могут, ну, спать спокойно. То есть они положили средства в банк, они знают, что там в случае, даже если, не дай бог, какой-то негативный сценарий с банком происходит, а тут все-таки банки достаточно жестко отобраны в части, да, вот работы по таким механизмам. Даже если что-то, не дай бог, произойдет дольщику там, до 10 миллионов, вернется обратно, вот, он может спать спокойно, да, и ждать, когда объект будет сдан в эксплуатацию. Вот, то есть, наверное, это ключевое. И, соответственно, застройщик будет получать финансирование строго под строительство конкретного объекта, его операции будут жестко контролироваться банком, и все расходные операции должны быть направлены исключительно на то, чтобы объект был построен, а не на какую-то там иную деятельность, да, вот, поэтому я думаю, что порядка однозначно вот со всеми этими изменениями прибавится, и беспокойных ночей у дольщиков должно стать гораздо меньше.
10 миллионов, вы упомянули, это отсечка, которую дает федеральное законодательство.
Это да, это отсечка, которая, в принципе, сейчас определена законом, и это та сумма компенсации, которую выплатит агентство по страхованию вкладов в случае, если с банком происходит какой-то негативный сценарий.
Филипп, ваше мнение, застройщики очень часто жалуются на то, что в последние годы нормы и законодательство, регламентирующее строительную отрасль, очень часто меняется. Вот установившийся сейчас порядок и вступившие вот эти изменения с 1 июля, это должно стать уже окончательным каким-то этапом? То есть дальше есть к чему стремиться и совершенствовать закон? Или на этом все закончится, и, в общем, можно будет работать в условиях стабильности?
Ну, мне кажется, что законотворчество – это такой процесс перманентный, да, то есть действительно достаточно много изменений происходит за последнее время. Ну, я так думаю, что каких-то поправок или уточнений ждать стоит. На самом деле банки провели достаточно большую работу по подготовке вообще вот к организации банковского сопровождения, предоставления там, проектного финансирования, работы с механизмами эскроу. И ну, у нас была целая серия встреч с Минстроем в течение этого года, там, летом, да, в основном. То есть, когда, ну, какие-то многие вопросы вот решались уже в рамках этих совещаний, по результатам которых были выпущены дополнительные постановления. Поэтому я думаю, что, наверное, какой-то фундамент, он сформирован, он есть, но дополнительные уточнения, ну, очевидно, они появятся.
Дальше какая-то шлифовка.
Да, просто понимаете, ну, так или иначе, когда ты начинаешь все больше и больше погружаться в эту сферу, а уже на практическом каком-то опыте, да, получать ну, какие-то новые знания или новые ситуации. Ну, я допускаю, что какие-то, к сожалению, всего и сразу ну, достаточно сложно предусмотреть. Какие-то изменения могут появиться. Ну, в любом случае, я вот, наверное, как гражданин, да, вот не как представитель банка, ну, считаю, что вот те изменения, которые сейчас произошли, они позитивны для дольщика. Ну, правда.
А еще несколько вопросов. У нас уже не так много времени, но давайте поднимемся еще на один уровень выше. Мы говорили о том, что изменится, может быть, лицо самого застройщика, и застройщики станут более ответственными, их станет, возможно, меньше, они станут надежнее. А банки? Сколько банков в России смогут реально финансировать стройку? Ведь это очень затратно. Определен ли пул? Есть ли какие-то параметры, какой банк может участвовать? Ну, условно говоря, в каком-нибудь подмосковном городе появится небольшой банк, который захочет тоже создавать эскроу счета и финансировать стройку. Будет ли у него такая возможность?
Ну, смотрите, значит, банки, которые могут открывать специальные счета, они определены постановлением правительства 697-м. Список этих банков, он на сайте Центробанка опубликован. В его состав, ну вот если мне память не изменяет, где-то, наверное, порядка 30-40 банков вошло. Вот, возможно, я могу немножко ошибаться, но в целом это
порядок.
Так. Да. Финансировать стройку, ну, не запрещено никому. Просто вопрос, есть ли здесь большой смысл, потому что финансировать, ну, условно говоря, просто там бланком, не имея возможности открывать счета эскроу, ну, наверное, не очень интересно, потому что здесь надо смотреть на ситуацию в комплексе, да. Это не будет, на мой взгляд, в первую очередь выгодно самому застройщику, потому что он тогда от банка получит предложение по там, какой-то рыночной, достаточно высокой кредитной ставке, а счета эскроу будут находиться где-то еще, понимаете? То есть тут скорее застройщик будет выбирать тот банк, где он сможет, собственно говоря, организовать открытие счетов эскроу и где банк будет учитывать объемы средств на этих счетах для того, чтобы сделать дисконт по кредитной ставке застройщику. А если застройщик просто обратится в банк, который не уполномочен, но который готов предоставить финансирование, ну, застройщик тогда получит некую рыночную ставку, и будет ли это самому ему интересно, огромный вопрос.
Ну, и по вашим оценкам, в общем, этот пул банков, он достаточен?
Да более чем, мне кажется, вот правда.
Я напомню, сегодня в эфире «Большой стройки» был директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов дирекции корпоративного бизнеса Московского кредитного банка Филипп Литвиненко. Филипп, спасибо. Мы говорили об изменениях в долевое законодательство и о новой модели, новых правилах работы на рынке жилищного строительства. Всем спасибо, удачи, встретимся в следующий четверг. До свидания. Спасибо.